Анастасия Маркова. Невольный брак. Аннотация. По воле отчима я должна выйти замуж за человека, имя которого он тщательно скрывает. Мое мнение его нисколько не интересует, ведь браки по соглашению в моем мире не редкость. От невольного брака меня не спасли ни слезы, ни мольбы. В душе до последнего теплилась надежда на счастливое будущее. Но она разбилась вдребезги, словно хрустальный бокал о камень. Едва я увидела жениха. Глава первая. Я стояла с конвертом в руке у окна небольшой комнаты пансиона для девушек, служившего мне домом на протяжении последних 10 лет, и невидящим взором смотрела вдаль. Дурное предчувствие охватило меня с тех пор, как я прочла пару сухих строк, написанных знакомым размашистым почерком. «Похоже, ты не очень рада предстоящему путешествию в Дельтуан». Элания еле слышно пересекла разделяющее нас расстояние и положила хрупкую руку мне на плечо. Соседка по комнате, ставшая много лет назад еще и лучшей подругой, всегда так делала, когда хотела меня успокоить. «А чему радоваться?» Я повернулась к Элании и встретилась со взглядом ярко-зеленых, как чистейшие изумруды глаз. «Хотя бы тому, что скоро встретишься с родными. Сколько ты их уже не видела? 8 месяцев? 8,5, если быть точнее». С моих губ сорвался тяжелый вздох, и я возмутилась словами подруги. «И какие они мне родные? Хоть какие, у меня таких нет. Прости». Я печально посмотрела на подругу и ощутила вину. Ее родители погибли, когда она была еще маленькой, и опекуном Элании, согласно завещанию, стал совершенно чужой ей человек, друг отца, поспешивший избавиться от девочки, отправив ее в пансион. «Но мне так не хочется туда ехать», — продолжила я, чуть покачивая головой. «А когда выезжаешь?» «Завтра в 3». «Завтра? Так скоро?» — изумленно воскликнула Элания, не сумевшая скрыть разочарование. «Да, вот скажи, зачем я ему вдруг понадобилась? Может, случилось что-то серьезное?» — неуверенно вымолвила она. «Например, или он, или твоя мачеха тяжело больны, хотят проститься и сказать тебе напутственные слова. Вряд ли, когда я их видела в прошлый раз, они оба находились в прекрасном здравии, и на их лицах не было ни намека, что им плохо живется на деньги, оставленные моими родителями. Он хоть словом обмолвился о необходимости столь срочного визита?» «Нет, и это меня беспокоит». «А что говорится в письме?» «Держи». Я протянула ей конверт. Элания торопливо развернула листок бумаги и пробежалась по нему глазами. «И это все?» — озадаченно посмотрела на меня подруга. «Да, ровно 7 слов. На больше он не расщедрился». Внезапно дверь широко распахнулась, и в комнату вбежала Молли, еще одна моя соседка. Ее щеки раскраснелись от быстрого бега, рыжие волосы, заплетенные в тугую косу, как требовалось в пансионе. Растрепались, а дыхание сбилось и стало прерывистым. «Смотрите, что я раздобыла!» Она встала между нами и раскрыла ладонь, на которой лежала небольшая миниатюра в золоченой оправе. На ней был изображен молодой человек со слегка вьющимися темно-каштановыми волосами и невероятно красивыми синими глазами. Белая прядь начиналась у макушки и тянулась к правому виску. Отличительная черта рода, передававшаяся только по мужской линии, и то, насколько слышала, не всем. Лэр Ламир Тонли. Главный дознаватель империи. Считался одним из самых импозантных мужчин страны. Им восхищался высший свет. Миниатюры с его изображением, желая обогатиться, продавали художники. Женщины едва ли не вешались ему на шею, а другие лэры старательно подражали отменному вкусу этого аристократа. «Тебе точно некуда девать деньги? Которая уже за этот месяц? 2-я? А он еще только начался!» Укоризненно заговорила Элания. «Только толку». Родители у Молли были богаты, они наслаждались жизнью, путешествовали, ездили в гости к друзьям, ходили по балам и не обременяли себя воспитанием единственной дочери, возложив эту миссию на наставниц пансиона. Родительскую любовь и заботу, которых была лишена Молли, они компенсировали деньгами, и она безумно сорила ими налево и направо. «Как можно было пройти мимо такой прелести? Девицы налетели на художника, словно голодающий на хлеб. А еще говорят, что адепты бедные. Ага, бедные. Еле успела одну выхватить. Он такой красавчик, такая лапочка. Смотри, слюни потекут. Потом пол придется мыть. А вдруг проест паркет? Что тогда делать будешь?» – ворчала Элания. Невзирая на ее слова, Молли начала целовать миниатюру. «Эх, вот бы нам снова удалось попасть на бал, и он там оказался. Попадем». Тяжело вздохнула я, снова уставившись в окно. «Всех выпускниц нашего пансиона водили на бал и представляли высшему свету, чтобы холостые лэры при желании могли выбрать себе жену. Как правило, после таких грандиозных мероприятий 2/3 девушек к окончанию обучения находились на выдане. Раздался звук множества труп, и через пару мгновений из соседнего здания вылетела стайка заливисто смеющихся парней и девушек в разноцветных мантиях. Я с завистью смотрела на них, думая, что сейчас могла бы точно так же выбегать из массивных дверей в синей или красной накидке, если бы не одна ночь, перевернувшая мою жизнь с ног на голову. Я давно заметила, что все самое плохое и ужасное происходит в это время суток. Именно ночью ушел на тот свет мой отец, а через 4 года и мама. С ее смертью рухнули все мои мечты на счастливое будущее. Однако я лишилась не только его, но и тепла, ласки, любви, которыми была окружена с рождения. Правда, отец меня не любил и не принимал никакого участия в воспитании. Зачастую, когда он был пьян, а таким отец возвращался из кабаков едва ли не через день, грозился отлупить меня за малейшую провинность, но так ни разу и не поднял руки. И до 8 лет я не знала, что такое выволочка. В пансионе же все было иначе. Правила поведения в высшем свете в нас вколачивались, если они не доходили с первого или второго раза. К спинам девушек привязывали доски, на голову водружали книги, стопы перевязывали плотными бинтами. И все ради того, чтобы в один из дней мы стали женами высокопоставленных аристократов. «Айрис!» — собственное имя вывело из воспоминаний. «А, что?» — встрепенулась я, заметив, что по привычке тереблю пальцами кулон каплевидной формы на тоненькой золотой цепочке. Все, что мне досталось от матери. «И надолго ты?» — видимо, в который раз повторил вопрос Илания. «Ты куда-то уезжаешь?» — удивленно посмотрела на меня Молли, оставив миниатюру в покое. «Да, домой. Но ненадолго. Рассчитываю на неделю, не больше. Мне же предстоит еще закончить обучение. Ведь на меня никто не положил глаз после первого балла. По крайней мере, настоятельница пансиона не говорила, что мной кто-либо заинтересовался, в отличие от вас. Да ладно тебе, было бы из-за чего отчаиваться. Ты думаешь, мне есть чему радоваться? Этот толстый алтарь каждый год на кого-то заглядывается. Но так пока ни на ком и не женился». «А вот обо мне спрашивал Элтон Мольен», — хвастливо проговорила Молли и с довольной улыбкой села на край стула. Видимо, эта привычка была уже у нас в крови. «Откуда знаешь?» — Илания прищурилась, явно ей не поверив. Упомянутый нашей соседкой молодой человек был также одним из завидных женихов империи. «Мама вчера письмо прислала». «Странно, что ты забыла таким поделиться с нами». «Так это же не Ламир. Вот если бы он пришел договариваться с отцом о браке». Она вымолвила фразу с таким вдохновением, что еще немного и, будь она сильным магом, все деревья вокруг пансиона расцвели бы заново, невзирая на начавшуюся осень. «Об этом знала бы уже вся империя», — закончила за девушку Илания, не взлюбившая зазнайку с первого дня. Сколько я ни старалась их сдружить и объяснить своей лучшей подруге, что Молли по-своему очень несчастна, быть почти сиротой при живых же родителях. У меня ничего не вышло, и они минимум раз в неделю умудрялись поссориться. «Везет же некоторым. Вот что в тебе такого? Глаза самые обыденные, карие, лицо в веснушках. Денег у моего отца много», — без обиняков воскликнула Молли. «Против правды не попрешь», — согласилась с ней подруга впервые за многие месяцы. Им удалось избежать очередной размолвки. Девушки продолжали о чем-то говорить, но мне сейчас было не до них. Я вновь и вновь мысленно возвращалась к письму отчима. Мой опекун никогда не пылал ко мне любовью и не испытывал ни капли жалости. Даже в ту ужасную ночь, когда умерла моя мать, Лэр Томас Ходжинс не пытался подобрать приободряющие слова, а бесцеремонно разбудил меня на рассвете и сообщил прискорбную новость. А спустя неделю после похорон он занялся поисками элитного пансиона для девушек. Невзирая на высокую стоимость обучения, отчим поспешил избавиться от неугодной ему падчерицы. Едва договорился об этом с настоятельницей заведения. Ни слезы, ни мольбы маленькой девочки, не оправившейся после кончины матери, не смогли разжалобить его сердце. Отчим, которому на то время было чуть меньше 40, выждал год траура, после чего женился во второй раз на молодой девушке. Вскоре у них появился ребенок. Если я и до этого была им не нужна, то с рождением наследника о моем существовании и вовсе никто не вспоминал. С приходом новой хозяйки сменилась и прислуга. Мою комнату переделали в детскую для Ромеро, словно в огромном поместье больше не было других свободных помещений. Все вещи матери бесследно исчезли. Наверняка тем самым моя мачеха попыталась избавиться о малейшем напоминании о другой семье своего драгоценного мужа. Лишь мои визиты омрачали их счастливую семейную жизнь. 10 лет. 10 долгих лет из года в год я приезжала в родительский дом, ставший мне чужим, всего на 2 недели во время зимних каникул, и считала дни, чтобы вернуться в пансион. Летом меня здесь видеть никто не желал, и я оставалась в опустевшем учебном заведении вместе с Иланией, которой, как и мне, некуда было деваться. Поскольку занятия в это время не проводились, мы сами искали себе развлечения не только по вечерам, но и днем. Читали вслух друг другу книги, бродили по саду, примыкавшему к пансиону, а также пытались овладеть магическими заклинаниями. Здесь этому практически не обучали. Мы прошли парочку уроков по бытовой магии, чтобы подогреть чай, высушить волосы. С первого и до последнего дня в этом заведении готовили покорных и начитанных жен для богатых мужчин. Задатки магии, если у кого-то таковые и были, в нас не развивали. Моя же мама считала, что и девушкам из высшего общества не мешало бы уметь с ней обращаться. Занятия, как правило, длились до 5 часов вечера, чтобы загрузить нас делами и не оставить время на поиски приключений. Но в пятницу я до их окончания так и не досидела. Еще одно похожее письмо от отчима пришло настоятельнице пансиона. Она-то позволила мне покинуть класс в час дня, чтобы я успела приготовиться к поездке. Ученическое платье я сменила на дорожное. Несколько раз провела ладонями по покрывалу на узкой кровати, разглаживая мельчайшие складки, взяла книгу и попыталась погрузиться в сюжет, но мне не удавалось. Едва садилась на стул, тут же вскакивала, словно на нем были угли, и шла к окну.